Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 часов 5 минут. Приветствую вас. Вечерний буфет начинает работу. У микрофона Сергей Рыбка. И ну давайте в самом начале потратим хотя бы минут 5 на то, чтобы наконец похоронить Гарри Поттера. Джоан Роулинг в очередной раз нам это обещает. Правда, нужно однажды с этим уже покончить. Хотя наверняка среди вас найдутся те, кто скажет, что нет, ну так невозможно. После седьмой книги выходила всякая чушь вроде сказок Барда Бидля. Потом еще вот это собрание про зверюшек и о местах их обитания что-то там было. Теперь американская версия вот этого всего магического мира нам будет представлена в виде кинотрилогии. В общем, кино нас миром Гарри Поттера будет продолжать кормить, а вот с книжками пора завязывать. Вы в курсе, что в минувшие выходные в Лондоне была премьера пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя»? Самое примечательное в этой истории то, что Гермиона там будет играть чернокожая актриса. Не знаю, никаких фрагментов, никаких утечек, каких-то съемок на телефоны с этого представления пока нет. Более того, Джоан Роулинг и люди, издатели, и все, кто причастен ко всему этому, запустили какую-то большую кампанию с призывом к поклонникам, чтобы они никому ничего не пересказывали. Но они все равно пересказали. И нам сейчас известно, что это будет история о сыне Гарри Поттера, которого зовут... По-моему, Альбус его зовут, да, в честь Дамблдора. И сыне Драко Малфоя, которого зовут Скорпиус. Это вот история «Гарри Поттер и проклятое дитя». Гарри Поттера там будет самую малость, а в основном будут вот эти дети. Они куда-то во времени далеко назад помчатся и что-то там во всем этом волшебном мире, во всей этой эпичной истории поправят. Давайте закончим на этом. Ну, пусть Джоан Роулинг закончит на этом историю Гарри Поттера. Она пообещала это... Но не обязательно, что сдержит слово. «Гарри Поттер и проклятое дитя» именно как пьеса и как перевод пьесы. Мы сможем с ним ознакомиться, с переводом пьесы мы сможем ознакомиться в конце этого года. Англоязычная версия книги уже сейчас есть. Ну и Джоан Роулинг утверждает в очередной раз, что она на этом закончит с «Гарри Поттером». 7373948, люди зараженные Поттерианой. Вам нужно еще? Мне точно больше не нужно. Я никогда, конечно, не болел «Гарри Поттером» совсем хронически. У меня нет футболок. У меня даже, кстати, нет ни одной книжки про «Гарри Поттера», хотя все они читаны, включая вот эти постиздания сказок Барда Бидля и книга «Магических существ». Это все где-то было, но куда-то всплыло из дома. Заканчивается история Гарри Поттера, и мы хотим, чтобы она закончилась. Или нет, мы хотим, чтобы наши внуки тоже попадали на премьеры. Если не фильмов, то книг о Гарри Поттере. Мы хотим, чтобы это никогда не закончилось. 7373948, телефон прямого эфира, код 495, смс-портал +7 925 48 94 8. И знакомьтесь, наш телеграм-бот говорит МСК-бот в одно слово, без пробелов, без нижних подчеркиваний, просто в Телеграме в поиске забиваете «Говорит МСК-бот», и после этого мы с вами на связи на долгие-долгие годы, я надеюсь. 7373948, фанаты Гарри Поттера, просто выскажитесь. Вот вам хотелось бы, чтобы эта история закончилась, и это осталось, знаете, таким вашим герметичным таким воспоминанием из вашего детства, и чтобы никак это в дальнейшем не развивалось, потому что вы же будете дальше, скорее всего, стареть. А «Гарри Поттер» наверняка будет стареть значительно медленнее. И как-то уже будет неловко за этим следить, но все равно будете следить, тратить деньги, будет неловкость какую-то испытывать. Я уже испытываю, хотя бы потому, что даже предлагаю вам сейчас эту тему. 7373948, добро пожаловать в наш эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте. А как бывший фанат «Гарри Поттера» можно?
А почему бывший? В какой момент вы расстриглись из вот этого братства?
Ну, книги на пятой, когда я начала разбираться более-менее в британской культуре. Ну, и просто оценила, что Роулинг, ну, недостаточно далекий человек. Ну, это мое личное восприятие. Здесь я не хочу далеко лезть.
То есть ей следовало на пятой книге, может быть, как-то аккуратно все это свернуть и дальше уже не экспериментировать?
Мне кажется, ей следовало просто остановиться и передохнуть несколько дней. несколько лет, потому что вот это вот выпускать книги подряд по нагоняемой непонятно кем, ну, понятно кем издательством, ну, это ужасно. Причем есть хорошие примеры, ну, дайте я рекламу такую дам, есть хорошая писательница британская, она, к сожалению, уже умерла, Диана Уинн Джонс, она писала восхитительные сказки. Персонажи, ну, логично, Роулинг у нее позаимствовала, как-то видоизменяя. Ну и вот очень многие ее линии, вот эта Диана Уинн Джонс, они просто писались, ну, там, через 10 лет продолжалась книга. Но зато она выходила вот прям восхитительно.
Спасибо. Нужно помедленнее рассказывать истории, считает наша служба. Как Джордж Мартин, десятилетиями по возможности. Или как Желязный, ну, там лет по 30 какую-нибудь сагу потихоньку вить. 7373948, давайте еще люди, больные Поттером, выскажутся. А может даже, знаете что, а выскажитесь в формате голосования тоже. Мне не жалко. Начать голосование. 134-21-35. История Гарри Поттера должна закончиться. Может быть, на вот этой книге, которая в конце года у нас здесь в переводе появится. «Гарри Поттер и проклятое дитя». 134-21-35. Все, хватит. Гарри Поттера... Вот, эта история должна закончиться, должна остаться в 20 веке. Потому что события книг происходят в 20 веке, там нет этих гаджетов в таком количестве, там нет интернета в такой доступности. Как это все поженить? Магический мир, наш нынешний 21 век. Не надо, хватит. 134-21-35. Заканчивай с Гарри Поттером, заканчивайте, мисс Роулинг. Миссис Роулинг. Нет, мисс, это же ее настоящая фамилия. 134-21-35. Хватит. 134-21-36. Нет, можно бы еще поупражняться, потому что интересно, как они там повзрослеют, как действительно она однажды смешает вот нашу нынешнюю действительность, уже достаточно фантастическую, с сказочным миром, над которым она работала на протяжении 10 лет. Это было бы интересно. 134-21-36. Пусть продолжает работу. Колян пишет, горжусь, что не читал и не смотрел Гарри Поттера. Ну, на здоровье не проблема. Не завяжет автор с Гарри Поттером. Слишком хорошие деньги приносит ее творчество, отвечает нам Александр Тополевский в Телеграме. А все равно деньги будут продолжать течь, притекать. Уже, мне кажется, правнуки Джоан Роулинг за счет уже написанного, изданного и в рамках франшизы снятого, произведенного на китайских заводах, изувеченными ручонками китайских детишек, вот эти все игрушки, это все уже сделано, и это будет приносить еще миллионы и миллионы. Стивен Кинг тоже домучил не так давно «Стрелка». Получилось же... Это Дмитрий Сантьяго вспоминает. Получилось, теперь его, кажется, экранизируют, если я ничего не путаю. В 17-м году, по-моему, премьера будет. И это тоже наверняка будет экранизация фильмов на 7-8, около того. Гермиона чернокожая, хоть Гарри не одноногий мулат, гомосексуалист, интересуется Жмур. Кажется, нет, но... Всего можно ожидать. Возможно, через какое-то время эта пьеса и у нас будет поставлена. Все-таки пьеса это чуть менее затратно, чем фильм. И наверняка здесь найдутся энтузиасты, которые будут по уже переведенному тексту что-то здесь ставить. Много времени на детские разговоры тратить не будем. 67% призывает Джоан Роулинг остановиться с этой Поттерианой. 33% говорят, что им интересно было бы узнать, как в 21 веке можно весь этот магический мир Роулинг приживить ко всему, что мы здесь имеем. Большинство все-таки призывает ее остановиться. Я тоже среди них. Мне уже хватит, мне достаточно. 32-й спрашивает, а вы что же, в дальнейшем не намерены стареть? Еще как намерен. Более того, однажды я почти наверняка умру. Не самое глубокое суждение. Все, от детских разговоров давайте совсем о печальных штуках. Только, пожалуйста, давайте без напускной печали. Потому что часто в эфир прорываются люди, когда, например, мы говорим о наших военных, погибших в Сирии. И вот часто в эфир прорываются люди и скрипучими, хриплыми голосами, как будто у них комки в горле, слезы на глазах, начинают рассуждать о пустом. Такое с вами бывает. Я теперь решил вас почаще упрекать в этом. Без вот, ложного драматизма, а максимально даже, наверное, холодно. Давайте поговорим об этой сегодняшней истории. Очередной вертолет наш сбит в Сирии. И теперь уже число погибших российских военных в Сирии составляет 19 человек. Мне кажется, прежде вот на это внимание особо никто в эфире не обращал. Я посмотрел статистику американскую, доступную, сколько там военных погибло за время американской операции или операции там союзников где-то в Сирии, операции коалиции в Сирии. У них тоже 19 человек. И вот, получается, эти цифры сравнялись. Выводов из этой алгебры, из этой математики никаких делать не получается. Просто вот теперь мы знаем. 19 американцев погибло в Сирии за время борьбы с Исламским государством, запрещенным на территории Российской Федерации. И 19 российских военных сегодня вертолет Ми-8 был сбит над территорией провинции Идлиб. Но в интернете вы можете обнаружить кадры горящего этого воздушного судна, кадры, на которых какие-то местные люди просто на телефоны в ажитации какой-то снимают горящее судно, а можете обнаружить и кадры, где какие-то местные люди прыгают на телах наших военных. Мы разместить эти кадры нигде не можем. Я имею в виду, что на сайт, говорит Москва, мы этого, конечно, не поместим, в соцсетях у себя постить не станем, но если есть по какой-то причине у вас интерес к этому материалу, найти нетрудно. Достаточно обнаружить аккаунты Syria Today в Твиттере либо в Фейсбуке. Syria Today и там большинство вот этих последних публикаций — это видеоматериалы с места крушения нашего Ми-8. Последние новости, связанные с этой трагедией, это оглашение имен погибших, правда, не всех. Погибли пятеро. Имена известны троих, имена членов экипажа известны. 33-летний капитан Роман Павлов, у него жена и дочь остались. Летчик-штурман, 29-летний старший лейтенант Олег Шеламов. И его документы, кстати, как-то уже в соцсеть попали. Есть ли у него семья, кажется, об этом не сообщается. Борттехник экипажа, 41-летний капитан Алексей Шорохов. У него жена и двое детей, сын и дочь. Про двух других погибших подробностей нет, но вот какие-то наши офицеры еще там погибли. В сумме это получается... Какой уже вертолет? А давайте вообще пройдемся по вот этому календарю наших драм сирийских. Опять же, не для того, чтобы драматизма добавить, и чтобы потом хрипеть и с надрывом что-то здесь в эфире предлагать, судить, рядить. Просто вот имеем это все в виду, а потом уже у меня к вам будут конкретные вопросы. Ну, у всех крепче всего, конечно, в памяти Су-24, который в ноябре был сбит турецким F-16 над сирийской территорией. Там командир экипажа, штурман, они успели катапультироваться до крушения самолета. В результате обстрела погиб командир Пешков, а Константин Мурахтин был спасен. Причем, тут, конечно, важно отметить, что во время спасения его тоже погиб российский офицер Федор Журавлев. Вот при исполнении, при попытке, удачной попытке спасти одного из тех пилотов из Су-24. Это все в 2015 году было. 1 февраля минометный обстрел воинского гарнизона, где дислоцируется одно из соединений сирийской армии, но там были наши специалисты, которые с ними работали, и погиб вот наш, как мы именуем этих офицеров, военный советник. Имя его не разглашается из соображений безопасности. Вот если дальше копнуть, Иван Черемисин звали этого офицера, звание не уточняется. Далее, 24 марта Министерство обороны сообщает о гибели 25-летнего российского офицера спецназа. Это старший лейтенант Александр Прохоренко. Погиб во время наведения авиаударов по террористам. Это где-то вот в окрестностях Пальмиры было. Далее, 12 апреля вертолет российских вооруженных сил Ми-28 разбился в Сирии в районе города Хомск. В результате оба летчика погибли. СМИ сообщают, что летчики были выпускниками Сызранского высшего авиационного училища. Это командир Андрей Окладников и штурман Виктор Панков. Далее, в мае в этом году в провинции Алеппо получил ранение российский контрактник-сержант Михаил Широкопояс. 11 мая в провинции Хомс при выполнении задач по сопровождению автомобилей российского центра примирения враждующих сторон в результате обстрела боевиками получил ранение российский военнослужащий Атнод Ерыгин. ну, слушайте, военнослужащие наши, да, получали там ранения, не значит, что мы не ценим их какого-то подвига. Давайте все-таки сосредоточимся на событиях, связанных с военными судами нашими, воздушными судами, которые там работали в Сирии. Сообщают о гибели Сирии военнослужащих охранения гуманитарного конвоя 19 июня. 18 июня российские военные летчики, вот, возвращаемся к авиации, инструктор Рефагать Хабибулин и Евгений Долгин погибли в Сирии во время облета в районе Пальмиры. В Минобороны уточнили, что в этот день крупный отряд боевиков, запрещенный группировкой «Исламское государство», атаковал позиции сирийцев восточнее Пальмиры. Но подробностей много. 22 июля стало известно, что российский рядовой Никита Шевченко погиб в сирийской провинции Алеппо при выполнении задач по сопровождению колонны. 1 августа, ну вот это сегодняшняя трагедия, Ми-8, осуществлявший гуманитарную миссию, был сбит в сирийской провинции Идлиб. На борту находились 3 члена экипажа, 2 офицера. Но обратите внимание, значительная часть наших военных там в Сирии, в сумме это 19 человек уже погибших, и те, кто погиб, и те, кто получали ранения, в большинстве случаев это связано с какими-то гуманитарными миссиями, как это описывает для нас Министерство обороны. И многократно это подчеркивает, что не во время именно боевых каких-то операций, а во время гуманитарных миссий, ну вот в том числе, как и сбитый сегодня Ми-8. Получается, уже 4 наших военных судна в Сирии были сбиты. Суммируем это все, если дослушали до финала этого моего отчета. Ну, поверьте, это было непросто наскрести. Если дослушали до финала, как-то меняется ваше отношение к происходящему в Сирии с тем, как растет число и погибших наших военных там, и раненых наших военных там, и технику мы там теряем. 73-73-94-8, телефон для звонков в прямой эфир. Просто опишите, как меняется ваше отношение к нашей сирийской операции. Мы, помните, здесь не без восторга говорили о том, что значительная часть нашего контингента мы оттуда из Сирии выводим, и ура, все, конец операции, и, в общем, празднуем победу. Как-то так мы это здесь декларировали и описывали. Но, смотрите, продолжается уже спустя месяцы даже после того, как большая часть наших военных оттуда была выведена, вертолеты сбивают, люди гибнут, отношения наши наверняка как-то корректируются и меняются. Причем я же прекрасно понимаю, что в обе стороны оно может меняться. Оно, вы можете, наоборот, сейчас склониться в пользу того, что давайте, наоборот, сейчас тогда усиливать собственное военное присутствие там, раз так происходит. Либо наоборот, хватит, давайте совсем окончательно уже оттуда выходить. Все, в очередной раз телефон объявляю и поехали. 7373948 для звонков в эфир, 495 код. СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, пишите туда. Добрый вечер, приветствуем вас, здравствуйте.
Алло, алло, Григорий, да. Ну, я, в принципе, изначально был против этой, как бы, что туда-то вы полезли.
А изначально против, а с течением времени вы только укреплялись в этом.
Еще хуже, да, потому что Асад, он, ну, как бы, он там уже не очень-то все контролирует, и, может быть, надо было ему когда-то уйти в отставку, и не было там, там уже, по-моему, 300 погиб, 300 тысяч лишним, по-моему, погиб, очень много.
И вы связываете это непосредственно с фигурой Асада. То есть, если Асада,
да,
из уравнения,
да,
убрать...
Мы же его защищаем. Да, возможно, там уже где-то что-то, чего-то... Ну, как бы перевыборы сделал, ну, как положено, как бы сделать. И вроде как бы вот ушел отставку, и, может быть, что-то там что-то наладил. Потому что сейчас ситуация, там никто ничего вообще не поймет. Тот говорит, там несколько государств может образоваться.
Да, масса теорий есть на этот счет. Вы говорите, на Асаде все завязано. Я дословно Пескова сегодняшнего не процитирую, но он, может быть, даже не сегодня, но в какой-то из последних дней им было сказано следующее, что перед Министерством обороны не стоит задача защищать одного конкретного гражданина иностранного государства. Ну, речь, конечно, в этом разговоре шла об Асаде. 7373948, как меняется ваше отношение к сирийской операции России с течением времени, с тем, как эти цифры наших потерь там растут? Здравствуйте. Алло, вы в эфире. Как вам будет угодно. 7373948, вас приглашаем к разговору. Здравствуйте.
Здравствуйте. Егор, Москва, маленькое замечание. Позволите?
Да.
Ну, воздушное судно – это вообще гражданское.
То есть военный вертолет мы воздушным судном не называем?
Вертолет-самолет, никак иначе.
Вертолет-самолет, никак иначе. Принято. Спасибо. По поводу вашего отношения к тому, как наши военные действуют в Сирии, и должны ли они там действовать?
Никак не поменялось. Раз задача поставлена, значит, должны действовать.
Угу. А если глубже вникать вот в эту задачу, вы в состоянии ее описать? В чем она состоит?
Ну, я, честно говоря, не в состоянии. Для этого у них руководство есть собственное, поэтому как бы я не готов его оценить.
Ясно. Ну, спасибо, да, за уточнение. Каюсь, не так уж я глубоко посвященный вопрос. Мы не называем военные самолеты и вертолеты воздушными судами, называем их вот так. Вертолет-самолет. Принято. 7373-94-8. Все-таки возвращаемся к конкретному вопросу. Как меняется ваше отношение к происходящему в Сирии с течением времени? Такой массовой гибели наших военных. Ну, речь идет о пятерых, но как-то корректнее я, наверное, не сформулирую. Не было за все время операции. Так, чтобы вот в результате какой-то одной трагедии, одного происшествия погибали сразу пятеро. Пока такого не было. Надеемся, конечно, и не будет в дальнейшем. 7373948, вот под этим впечатлением вы что готовы сказать о происходящем? Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей. Борис, Москва.
Добрый.
Я хочу напомнить людям, скажем так, о таком факте, что единственная база Средиземноморья, это была у нас в Тавросе, да, то есть вот хотя бы из-за вот этого геополитического, скажем так, факта, да, нужно было и нужно есть в принципе, да, и нужно будет нам там присутствовать, понимаете, как бы то ни было.
До какого момента мы должны там присутствовать? Просто бессрочно?
До того, как не наступит политическое разрешение данного конфликта.
Политическое... Спасибо. Тут прям спотыкаешься об эту реплику. Политическое разрешение данного конфликта. Все равно же какие-то сторонние силы будут это политическое разрешение конфликта, я бы сказал, декорировать. Ну, то есть вот кто-то со стороны в итоге будет влиять глобальным образом на ситуацию в Сирии, а там внутри, в этом котелке, ну, люди вряд ли что-то сами решат. Я сейчас не готов указать, кто будет этот кто-то, кто обставит финал конфликта как политический финал. Никак не меняется отношение к происходящему у Игната Попова. Контрактники, подписав договор с вооруженными силами Российской Федерации, давали согласие на то, что их могут послать куда-то на гибель. Так и есть, да. Кто-то вам цинично скажет, что работа солдата — умирать. Пимпа Мэй тоже не без цинизма к нам сюда является и говорит, что Мэд Макс ему напоминают события в Сирии. Нет, не напоминают. Ну, они, конечно, ездят там на каких-то доработанных, допиленных до Мэд Максового состояния пикапах, но нет, не напоминают. Установка ИГИЛа любую вертушку разнесет, пишет хакер. ИГИЛ... Нет никакого больше ИГИЛа, есть просто Исламское государство, и эта группировка запрещена на территории Российской Федерации. Что за установка? Поясняйте, хакер. Вы правда читаете Телеграм? Да, Тоха, мы правда читаем Телеграм. 7373948, давайте еще реплика вслух о том, как растущие цифры наших потерь в Сирии изменяют ваше отношение к этой операции. Добрый вечер.
Здрасте.
Да, пожалуйста.
А я буду ситуацию, правильно, актуально еще?
Да, говорим о ситуации в Сирии и как меняется наше к ней отношение, когда наши военные там гибнут.
Вы знаете, я скажу честно, я сам участник трех военных кампаний, которые проводила Россия. Последний раз, ну, я был как бы ополченцем, но не Россия меня отправляла туда, на Донбассе. А, и как мне тяжело вот это терять России, своих парней, своих защитников Отечества. Но так было всегда, есть и будет. Не хочешь воевать в своей стране, лучше воевать в чужой. И врага лучше остановить за пределами этой страны. Мы, если только будем откуда-то уходить, мы будем воевать в своей стране. Мы когда перестали воевать в Афганистане, мы развалили страну, и война вспыхнула у нас в Средней Азии, на Кавказе, везде, где был Советский Союз. Поэтому, если мы хотим этого не допустить, мы будем воевать за пределами своей страны и останавливать врага именно там, в его логове.
Спасибо, мы вас услышали. Но вы сейчас выступили примерно в том духе, от которого я призывал в самом начале воздержаться. Вот от высокопарности в рассуждениях о том, что происходит в Сирии. Я вот хотел, чтобы мы максимально холодно оценили то, что происходит. Я понимаю, что когда речь идет о гибели людей, к тому же нам здесь демонстрируют кадры, на которых какие-то странные ребята скачут на телах наших военных. Есть такое в сети, на нашем сайте такого нет. Понятно, что трудно поостыть, но вы уж попробуйте. Давайте, может, за время информационного выпуска у нас это получится.
Вечерний буфет.
20:34. Продолжаем разговор. Меня зовут Сергей Рыбко. Только что в информационном выпуске вам рассказали о том, что США выражают сожаление в связи с тем, что произошло с нашим военным вертолетом в провинции Идлиб в Сирии. Ми-8 сбит, 5 российских военных погибли. ООН после крушения Ми-8 призвала восстановить перемирие для доставки гумпомощи в Алеппо. Это я просто ленты внезапно информационные открыл. Удары США в... А здесь про Ливию немножко. Удары США в Ливии были направлены на танки Исламского государства, сообщает Пентагон. Исламское государство — группировка, запрещенная на территории Российской Федерации. Давайте я вам голосование сейчас предложу. 134-21-35. Вы можете о себе сказать, что с течением времени ваше отношение к происходящему в Сирии менялось. Вот с тех пор, как наша операция там началась, вы сперва так думали об операции, а теперь иначе. Я понимаю, что объективность этого голосования такая спорная, потому что, ну, есть же две отчетливых позиции. Вы считаете, что Россия должна продолжать операцию, либо Россия должна прекратить. Но вот не хочется так отчетливо. Просто вот события, которые происходят, да, гибнут наши военные. Можно тоже, опять набравшись цинизма, сказать, что регулярно гибнут, и уже 19 погибли. Смотрите, это как-то на вас влияет. Ну, плюс прочие факторы. Вы, может быть, не в состоянии оценить, что считать успехом в этой сирийской операции, что считать неуспехом. 134-21-35. Ваше отношение к операции России в Сирии, да, меняется вот за 15-16 год. Как-то вы колебались, и вот теперь уже в другом лагере. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вот вам как с самого начала все было понятно. Да, должны там выступать. Нет, не должны там выступать. Так вы в этом прочном сознании и пребываете. 134-21-36 никак не меня. Для чего никак не менялось ваше отношение? Для чего я так ставлю вопрос? Мне хочется понять, в принципе, вот новости для вас имеют хоть какое-то значение? Люди, которые там гибнут, они имеют какое-то значение? Влияют на отношение к ситуации или нет? 134-21-35 корректировалось ваше отношение к происходящему в Сирии? 134-21-36... Нет, вы вот в каком-то прочном убеждении однажды на ситуацию взглянули и так на нее все время и смотрели. 134-21-36. 7373-94-8 это для звонков в прямой эфир, для смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8. И теперь мы в Телеграме работаем с помощью Телеграм-бота, говорит МСК-бот в одно слово. 7373-94-8, давайте высказывайте о том, что изменилось в вашем отношении. Вот именно тех, кто по второй позиции голосует, нам бы сюда в эфир призвать. У вас что-то менялось? Интересно, что? 7373-94-8, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Тарас. По моей позиции ничего не менялось. Мне кажется, что у нас вообще в общественной жизни и в политике как таковой, особенно в последнее время, слишком много реакционизма. В этом нет особо ничего хорошего. Если вы взялись за такой большой гуш, то, ну, нужно предвидеть последствия. Безусловно, если страна влазит в войну, нужно ожидать жертв. К счастью, жертвы относительно не такие большие. У нас, если не нужно немножко цинизма, каждый день в авариях гибнет порядка 20 тысяч человек.
Ну да, здесь кто-то мне писал, кто-то писал в Телеграм о том, что,
слава богу,
что наши военные и вот просто в регулярных частях, которые здесь в России есть, наверное, за этот срок побольше там людей погибло, чем на территории Сирии.
Да, безусловно, цифры не такие большие, это уже хорошо. Ну и менять свое отношение к этому, говорю же, у нас слишком много реакционизма. Ситуация закончится тогда, когда у нас наконец-то полюбит Запад, и все помирятся друг с другом.
И мы тогда там единым фронтом выступим против ИГ?
Да, конечно. То есть, как мне кажется, вся операция, это, безусловно, там не касается Асада, не касается...
Ой-ой-ой. Надеюсь, с вами все в порядке. Ну, я вынужден, конечно, увести этот шум из эфира, но звучал он настораживающе. Да вот я именно поэтому так ставлю вопрос на голосование. То есть я хочу оценить, до какой степени мы реакционны. Потому что... Ну, вы же помните, как для нас, для всех начиналась история с сирийской операцией. Опять же, я уже вспоминал, как мы реагировали на вывод основного контингента нашего оттуда. Мы тут же подскакиваем, начинаем голосить и делать какие-то далеко идущие выводы. Ну вот сегодня еще один повод задуматься о том, как мы к этому относимся. вертолет сбит, пятеро российских военных погибли. 67% наших слушателей говорят, что да, что-то для них поменялось в отношении к тому, как Россия в Сирии выступает. 33% говорят, что вот как они однажды что-то для себя решили, так с этим решением дальше по жизни и шли. И сейчас за него держатся. 7373948, давайте еще одна реплика по сирийской теме, потом, ну, если вы не против, потом на городские разговоры перейдем. Влад Шурыгин, кстати, к нам присоединяется, военный эксперт. Здравствуйте, Влад.
Да, добрый день. Ну, вы знаете, я принадлежу к тем, кто все-таки говорит, что ничего не поменялось, кроме неких таких изумлений, потому что нельзя раз за разом наступать на одни и те же грабли. Совершенно очевидно, что изначально вектор пропаганды, который был задан на тему маленькой, быстрой, победоносной войны, он был глубоко ошибочный.
А вы вот готовы настаивать, что был задан именно такой вектор? Маленькая, победоносная война. То есть какая-то победа, какая-то точка, флажок на горизонте был поставлен, и к ней стремились?
Ну, в общем, да, нам, особенно первые месяцы, вот мы сейчас сделали 500 вылетов, вот мы 1000.
А что это за точка тогда? Ну, вот стремились к чему? К полному, абсолютному уничтожению того, что мы аббревиатурой известной зовем?
Нет, я думаю, что, во-первых, имело место все-таки недооценка того, что там происходит. Мы не имели всей полноты информации, особенно о состоянии самой сирийской армии и о глубине вторжения в Сирию. То есть мы все-таки считали, что оно более локально, и сирийская армия все-таки в более боеспособном состоянии. Но 3 года войны, они ее страшно измочалили, особенно с точки зрения потерь. Кто был в Сирии, знает, что там фактически в христианских алавитских кварталах нет ни одного дома, чтобы на нем не было одного, и то и двух, трех похоронок. Там есть такая традиция вешать портреты погибших. Поэтому было совершенно очевидно, что когда мы начали бомбить, мы просто на свои плечи взяли как бы компенсацию того, что уже не могла делать сирийская армия. Следующие полгода мы занимались тем, что приводили ее в боеспособное состояние. Мы это сделали, и вот уже штурм Алеппо, это был, то есть, прошу прощения, штурм Пальмиры, это была уже ситуация качественно новая. Но странно другое, то, что мы все время пытаемся действовать половинчато. То есть, либо нужно действительно что-то все-таки доводить до конца, либо не нужно было за все это браться, потому что...
Извините, я тогда снова вынужден вас спросить, а вот до конца, конец, это что? Вот этот флаг на холме, это что? Какая точка, к которой мы стремимся?
Это, на мой взгляд, вот для меня, как для военного эксперта, это первое создание полноценного анклава, который полностью контролируется союзными нам, не войсками, но союзными нам сирийцами. Это прежде всего христианские конгломераты, это алавиты, это еще несколько групп. Это полоска вдоль моря достаточно широкая, включая Дамаск. Это зона наших жизненных интересов. И обеспечение мирного переговора со всеми остальными позиции и силы. Мы же, собственно говоря, пока, к сожалению, толкемся вот на это через полосицу. То есть тогда, когда, опять же, как это было уже не раз в нашем прошлом, начинает обозначаться определенный успех, тут же начинаются очередные переговоры. Наши партнеры по переговорам начинают требовать вести более гуманную войну, начать с кем-то договариваться. И мы в который раз попадаем в эту ловушку.
А вы могли бы напомнить, а когда мы в последний раз вступали в какие-то серьезные переговоры по сирийской проблеме так, чтобы это хоть каким-то заявлением, решением привело? То есть нам все время говорят, что встречаются, да, большие люди, будь то Лавров и Керри, будь то президент Путин и Джон Керри. Тема Сирии, да, поднимается, но конкретные решения, планы не проговариваются. А вы сказали, что вот мы партнерствуем там как-то основательно. Где же это партнерство?
Ну, вы знаете, на самом деле это не совсем так. Сирия очень... достаточно большая страна, и там целый ряд сейчас провинций, регионов, например, сам Дамаск, и вокруг него вовлечены в, ну, то, что называется, миротворческий процесс. Просто потому, что боевые действия там фактически остановились. А еще недавно пригороды Дамаска, это была такая очень жесткая зона боевых действий. Есть еще целый ряд таких же областей, где тех, кого можно назвать умеренными, как бы оппозиции, которые просто воевали против Асада по тем или иным причинам, они, в принципе, согласны на раздел власти на определенных условиях. Но там, где воюет Джабхат ан-Нусра, там, где воюет ИГИЛ, конечно, ничего это просто невозможно. А наши замечательные, в кавычках, союзники-американцы, они действительно, мы не зря говорим, что они никак не дадут нам карту. Получается, что они говорят, вот это не бомбите, потому что там где-то есть наши союзники. И это под названием в кавычках это составляет несколько сотен квадратных километров, где прекрасно оперируют...
Где может укрыться кто угодно, пусть даже и союзники, но кроме них еще толпа народу.
И откуда по нам наносятся удары? Потому что, например, прекращение наших ударов под Пальмирой по требованию американцев привело к тому, что мы полтора месяца назад получили оттуда контрудар, который, ну, слава богу, блокировали и смогли отбросить, но это был достаточно серьезный кризис на тот момент. И это благодаря чисто американцам.
В финале все-таки, да, позвольте какой-то вопрос, который вернет нас к сегодняшнему событию. Пятеро наших военных погибли на территории Сирии. Всего, по официальным данным, получается, 19 наших военных офицеров там остались. Ну, не остались, там погибли, верно? Я с цифрой ничего не путаю.
Нет, вы ничего не путаете, но...
Вопрос вот какой. Вы когда только начиналась эта операция, и вы как военный эксперт, может быть, там, готовы были прогнозировать ее последствия. Понятно, что о конкретной цифре никто не говорил, но когда, может быть, задумывались о том, какие потери мы можем понести, исчислялись эти предположения десятками, вот как мы сейчас имеем, или что-то более драматическое можно было полагать?
Ну, вы знаете, безусловно, я полагал намного более драматические потери, но я просто рассматривал более масштабное наше участие. Понимаете, самое грустное в этих потерях заключается то, что почти каждый второй из наших погибших погиб не от того, что умелые боевики, а от того, что мы раз за разом на разных войнах наступаем на одни и те же грабли. Вот мы потеряли прекрасных, замечательных 5 ребят, точнее 4 замечательных летчик, офицера и девушку, переводчик.
Знаете, Влад, а насчет девушки, это вот у вас достоверная информация? Мы с коллегами просто тоже видели это удостоверение. Да, там изображена девушка, но были опровержения, что это какая-то подделка, это какой-то вброс.
Ну, я буду только рад, понимаете? Я просто пока исхожу из той картинки, которую я вижу. Я не могу в этом случае оперировать фактами, которые у меня нет, поэтому я исхожу из картинки. Но я говорю о том, что мы их потеряли ровно потому, что мы потеряли свой Су-24. Потому что вместо того, чтобы летать под прикрытием, летать с боевыми вертолетами, летать под очень жестким контролем и готовности немедленно применять все то, что у нас есть, мы в очередной раз наступаем на одни и те же грабли. Я в Чечне, извините, был больше 100 командировок, и я могу сказать, что почти никогда на вертолетах там не летал без прикрытия. Это Чечня была, а здесь мы намного более жестоким противником имеем, намного более масштабным.
Объяснение, почему это так происходит, почему нет прикрытия? Потому что...
Ну... Потому что есть такое прекрасное русское слово «раздолбайство», понимаете? И нужно за каждого из этих погибших посмотреть в глаза тем замечательным авиационным начальникам, которые планировали этот вылет, которые отправили людей в этот вылет, и которые сейчас, я думаю, что очень сильно чешут голову, как бы прикрыть свой зад после всего того,
что... Влад, а экономический компонент можно предполагать в том, что вот так мы там работаем, в том, что мы не тратимся на то, чтобы вылет был обеспечен, в том числе и прикрытие?
Ни в коем случае, это не имеет никакой роли. Я отлично знаю требования министра обороны, начальника генерального штаба. На всех уровнях требует одно – это надежность, прикрытие, обеспечение. Но вот это раздолбайство, что мы тут 30 раз летали, ничего не было, поэтому давайте в этот раз полетим так, оно заканчивается всегда таким примерно образом. Понимаете?
Есть. Спасибо большое. Военный эксперт Влад Шурыгин оценивал, анализировал ситуацию. Для меня ценного в сказанном Шурыгиным вот два момента. Конкретно то, что я у него пытался уточнить. Когда начинали операцию, вот предполагали, что так будут развиваться события, Шурыгин говорит, нет, думал, что будет гораздо большая драма, гораздо более кровавая драма, то есть больше людей мы могли бы там потерять. Ну и второй момент, с течением времени отношение к происходящему в Сирии не меняется. То есть мы как стартовали не слишком бойко и энергично там, так и продолжаем там действовать, когда осторожно, а когда и вот по-раздолбайски. 7373948, телефон для звонков в прямой эфир, и вот Владимир из Дубая к нам присоединяется. Владимир, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Ну вот смотрите, отношение в целом к операции. Какова цель этой операции?
Я пытался у Шурыгина добиться, чтобы вот он сказал, где цель, где эта точка, к которой мы когда-то устремились и все еще, надеюсь, стремимся. У вас есть
ответ? Она была сформулирована как вот изначально официальная позиция российского руководства, которое скоропалительно на течение 2 часов Совет Федерации одобрил начало военной операции ВКС России, и все это началось. Это уничтожение, будь оно там проклятое, запрещенное в России государство, вот, с тем, чтобы остановить врага на дальних подступах. Вот мне интересно, вот есть ли кто-нибудь серьезный человек, который верит в то, что вот там в Сирии будет уничтожено это самое исламское государство? Вот оно, как будут ждать, сидеть, пока их бомбят со всех сторон, никогда не догадается уйти в другие регионы, затаиться, пересидеть, обдуматься, передохнуть, уйти в другие страны и начать с других мест, в других местах, или опять все то же самое.
Если представлять генезис этого государства, то мы понимаем, что ровно это и произойдет. То есть люди сперва действовали в Ираке какое-то время, потом, когда появилась возможность действовать таким же образом, просто переместились на территорию Сирии. Все эти хусейновские ребята.
Вот вопрос, значит, не стоит ли вот ради того, чтобы уничтожить исламское государство, которое вдруг взяло и в Ницце там нанесло теракт совершил, нанесло удар?
Решиться на наземную?
Начать в Ницце там мутузить всех подряд, на всякий случай, ага. ВКС. Или в том же самом Париже, Берлине, что там у нас еще? Вот где оно появляется, вот там на дальних подступах. То, что называется стратегия. Это момент первый. Второй. Собственно говоря...
Нет, Владимир, я все-таки вынужден, да. Я вынужден уточнить. Это вы так мрачно шутили ведь, правда?
Ну, да, конечно, ага. Если кто не понял, да, мы так, нельзя уничтожить эти самые формирования и это самое вооруженное исламское государство, запрещенное в России, на территории этой Сирии. Ну, нельзя уничтожить, оно не позволит себе там уничтожить. Когда вопрос станет о его существовании, оно просто уйдет в другое место. Мест, слава богу, к сожалению, хватает. Поэтому цель уничтожения не будет достигнута. Это первое. Второе. Какая задача все-таки там решается? Ну, первая задача – это ностальгия по сильной руке, по железной хватке, репутации страны, которой шутить нельзя, ну и размяться заодно. Ту-22М3, дальние перелеты, удары, значит, высокоточным оружием, результаты которых не подтверждаются даже космоснимками, и так далее, и тому подобное. Значит, вот я как-то подсчитывал, просто специально посчитал, и сравнил с эффективностью ударов по немецко-фашистским войскам в 43-м году на Северном Кавказе.
Вы думаете, это справедливо сравнивать? Ну, совсем другая техника, совсем вообще другая эпоха, абсолютно война другая.
Да, то есть мы уничтожили такое количество врагов на протяжении последних полутора лет в этой Сирии, и столько техники, и столько баз, нефтеперегонных заводов, складов, хранилищ, что немцам в 43-м году и не снилось. Вот если кто-то возьмет, просто ради интереса, пройдитесь по интернету, статистика, сообщения Генерального штаба, информационного центра.
Владимир, я тогда не очень понимаю, а какой вывод из этого делать? Вы просто сравнили войну двух эпох, а у меня не получается вывод.
Вывод следующий, что информация, которую нам подают, она не соответствует действительности. И когда говорят, что огромная эффективность этих ударов, и у нас на одного уничтожили погибшего нашего земляем, пухом, честь и хвала военным, потому что я сам человек военный, кадровый офицер, знаю, что это такое. На одного нашего погибшего военного там приходится сотни там, и тысячи убитых, значит, этих врагов. Это все, извините меня, не соответствует действительности, я за свои слова отвечаю. Это первое. Второе. Мы воюем против врага, который не оказывает нам сопротивления. Легко и приятно наносить удары с высоты 7 тысяч, когда тебе невозможно достать, никто не достанет. Но когда возникает реальная угроза хотя бы на минуту на земле, неприкрытая, где-то что-то, моментально гибнут люди.
Владимир, суммируя вот все, что вы описали, все промахи, это легко сказано, все, что там происходит, не следовало нам ввязываться в сирийскую историю, потому что конца и края этой истории нет, а все, что мы получаем, ну, максимум какие-то имиджевые успехи, и не более, это не стоит ни жизней наших военных, ни ресурсов, которые мы на это тратим.
Ресурсов абсолютно это не стоит. Жизней, которые даже тех несчастных 19 человек, в чем я сомневаюсь, что их столько, тоже не стоит. Ресурс, который мы тратим, на сегодняшний день Сирия живет за счет Российской Федерации. Операция стоит очень немалых денег. Понятно, что решается геополитическая задача. Вот сейчас она решается вместе с Турцией. Нужно было попробовать, как вдруг, если, а как же работает машина, а как на складах не поржавело, не заплесневело, а как народ тренирован ли, не заснул, и так далее, и так далее. Но стоит ли оно того такими гигантскими усилиями с нулевым результатом? Ведь рано или поздно Асад уйдет. Ну, в конце концов, на пенсию по старости отравится, ну, по старости, по возрасту умрет. Дальше что?
Вот у вас есть версия, что дальше? Я же говорю, я с этим вопросом приставал к Шурыгину, я и готов и к вам приставать с этим вопросом. А что
нет
дальше?
Нет ответа. Потому что воюют в Сирии, реально в Сирии воюют иранское ополчение и регулярные войска. Даже не ополчение. Воюют иранцы, потому что они решают свою задачу. Мы с ними впряглись в одну повозку и помогаем решать Асаду. Никому другому, только Асаду помогаем решать определенные задачи. Ну и плюс решаем определенные задачи в интересах «Газпрома».
Спасибо.
Этим все исчерпывается.
Спасибо. Владимир из Дубая выступил тоже пространно, как и Влад Шурыгин. У Влада Шурыгина, как я в итоге понял, тоже нет конкретного ответа, где точка, к которой мы стремимся и которую, может быть, однажды достигнем. Владимир из Дубая тоже привел много аргументов в пользу того, что финишной черты нет. Непонятно, к чему стремиться, и вплоть до того, что если уж, допустим, мы настолько великодушны, что тратим и свои ресурсы, и жизни своих военных не жалеем на то, чтобы Асада там удержать, Асад тоже не вечен, он физически там не вечен. 7373948. Наш прямой эфир, честно говоря, не собирался весь час посвящать сирийскому разговору. Начали вообще, стыдно сказать, с Гарри Поттера. А вот до чего договорились. Продолжим. Сейчас на мгновение обращусь к СМС-порталу и к нашему телеграм-боту. СМС читаем на портале плюс 7-925-48-94-8. 54-й цитирует реплику премьера Медведева, уж не знаю, насколько это тут уместно. Вывод очень простой, денег нет, держитесь, счастья всем и удачи. 54-й, ну деньги, судя по всему, конкретно на сирийскую операцию есть. И, ну, и какая-то, может быть, крохотная польза от этого тоже есть с точки зрения того, что ну, происходит практика. Военные это называют учениями, ну, когда это как-то спланированное учение, но в данном случае... Ну, в боевых условиях люди практикуются, что-то отрабатывают, в конце концов получают какое-то представление о том, насколько их техника эффективна и сколько вообще у них этой техники. Дальше к власти придут оппоненты Асада. Это сейчас от Юрия будет рассуждение. Дальше к власти придут оппоненты Асада, которых мы сейчас успешно бомбим. И Сирия для нас будет потеряна, как и многие страны до нее. Юрий, я бы здесь понадеялся на то, что нам действительно известно далеко не все, и те, кого... можно в оппоненты Асада записать, что, может быть, у нас с ними тоже есть какие-то связи на каком-то специфическом уровне, о котором, конечно, в новостях, в подробностях нам никто не расскажет. А как же пресечь потоки нефти и денег, если нереальными ударами войск? Это Баграт Керимов присоединяется к разговору. Мы тут прикидывали, а как можно действительно победить исламское государство, если такую задачу ставить? Пресечь потоки нефти и денег... Ну, давайте так, пресечь потоки нефти, допустим, да, которые приносят какие-то доходы, как основной доход запрещенного государства, а пресечь потоки денег, мне кажется, они там не только нефтяные, ну, или нефтяные, но не только на нефти из этого региона добытые. Вот, это... То, что, да, имеет смысл пресекать, но не очень понятно, опять же, куда бить-то. Поставки нефти конкретно с территории запрещенного государства, да, наверное, можно прям вот физически прервать, останавливать колонны, уничтожать колонны, останавливать добычу. Это возможно, но деньги там нефтяные, но не только из этой самой сирийской нефти. 7373948, еще пара минут у вас есть на рассуждение о происходящем в Сирии. Ну, конечно, вам трудно сейчас будет подступиться следом за Шурыгиным, следом за Владимиром из Дубая. Вы пробуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я тоже Владимир.
Приятно. Здравствуйте.
Здравствуйте. Только не из Дубая, а из Подмосковья. 36 лет в армии прослужил, полковник в отставке.
У вас есть... Полковник, у вас есть представление о том, к чему мы стремимся в Сирии? Вот главный вопрос.
Ну, понятно. Вот тут из Дубая много проговорил. Он говорит, я кадровый военный, он ничего не понимает в том, что там происходит.
Ну, разумеется.
И часто на вашей радиостанции выступает. Я его внимательно слушаю.
Вы теперь выступите и давайте бейте его аргумент, у вас полторы минуты.
Хорошо, постараюсь. Смотрите, то, что знает наше верховное руководство страны, ни Дубай, ни Подмосковье ничего не знает. Поэтому обсуждать то, что там происходит, мы можем косвенно. Согласны?
Чем мы занимаемся, да.
Да, это раз. Второе. Армия живет, пока учения идут, тренируются.
Если то есть она... не обязательно ее в боевую обстановку погружать для того, чтобы сохранять боеспособность?
Ну, хотя бы учения. Хотя бы учения. Вот как сегодня в Сирии, это учения идут. Американцы везде бомбят, а почему нам нельзя?
Это...
Здравствуйте, здравствуйте. На учениях у нас такие же потери, как и в боевых, вот там, в Сирии, чтобы знали.
Ну, извините, готов...
я...
Да, да, Владимир, вы меня тоже уже следом извините, со всем, возможно, почтением вас прерываю, у нас просто программа к концу подходит. Насчет потерь на учениях, ну, слушайте, нет, нет у нас таких докладов, чтобы там за год существования российской армии в ходе учений там погибло 19 человек, нет такого. Но давайте вернемся к тому, что Владимир вначале сказал. Он сказал, до нас далеко не вся информация доносится, и мы как-то косвенно рассуждаем о происходящем. После всех драматических разговоров в финале короткий ободряющий анонс. Завтра день ВДВ, да, будут праздновать все причастные. Просто имейте в виду, ВДНХ завтра купаться в фонтанах не разрешает. Парк Горького разрешает. Празднуйте там на здоровье, там плещите, сколько влезет. Ну, хоть какой-то позитивный такой сигнал в финале нашим десантникам, которых завтра уже будем громко здесь поздравлять. Меня зовут Сергей Рыбко, прощаюсь на этом, далее новости.